Последние новости рассказала Надежда Фетисова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 16 градусов, днем до плюс 23, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 18, возможны дожди и грозы. Главные темы, с которых мы начнем сегодняшний утренний выпуск программы «Время свободы». Дипломатический скандал между Россией и Украиной. Советник российского посольства, курирующий вопросы Черноморского флота, покинет сегодня Киев по требованию украинских властей. Новые акции протеста. Почему в них участвуют уже и жители самых благополучных, согласно официальной статистике, регионов? Кто будет реконструировать Мариинский театр? Сегодня в Санкт-Петербурге назовут победителя конкурса, в числе которого уже нет иностранных архитекторов. И главная тема нашей утренней программы. К сожалению, сегодня поводом для нее снова стало жестокое нападение на правозащитника. И вновь в подмосковных Химках. Вслед за журналистом Михаилом Бекетовым здесь тяжело ранен Альберт Пчелинцев, председатель регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия, часто и резко отзывавшийся о действиях местной администрации. После многочисленных подобных случаев, осмелитесь ли вы выступить с публичной критикой властей? Ждем ваших сообщений и звонков и будем, как всегда, общаться в прямом эфире «Свободы». Итак, раненому в субботу 38-летнему председателю Химкинского регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия Альберту Пчелинцеву сегодня в Москве будет сделана еще одна, уже вторая сложная челюстно-лицевая операция. Как сообщают в правоохранительных органах, это покушение, произошедшее, напомню, в субботу 25 июля, по-прежнему не возбуждено уголовное дело и не начат розыск лиц, совершивших это преступление. По данным оперативников, преступник из неустановленного оружия выстрелил Альберту Пчелинцеву в рот из травматического пистолета, после чего скрылся. По другим данным, на правозащитника напали на станции «Сходня». Сообщается, что милиция все-таки ведет розыск нападавшего, но уголовное дело будет возбуждено только после получения официальных результатов экспертизы. Это уже седьмое серьезное нападение на активистов общественных движений в Химках. Самой известной до этого дня была история журналиста, главного редактора газеты «Химкинская правда», жестоко избитого осенью прошлого года, Михаила Бекетова. Почему с тех пор даже в одном подмосковном районе правоохранительные органы и власти не смогли сделать безопасной работы журналистов и правозащитников? Достигла ли ситуация той точки, когда в нее должны вмешаться федеральные власти? Ответы на эти вопросы мы попробуем узнать сегодня в нашей программе. Ну, а вас, уважаемые слушатели «Свободы», мы спрашиваем, готовы ли вы, осмелитесь ли вы после таких событий выступить с публичной критикой властей? Ждем ваших сообщений. СМС, пожалуйста, присылайте на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055, на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса мы ждем ваших мнений, ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Осмелитесь ли вы выступить с публичной критикой властей? По следам последних событий в Химках мы попросили задать этот вопрос нашего корреспондента Сергея Гогина, жителям Ульяновска.
Сейчас уж мне вроде критиковать не за что. Понимаете, я уже в таком возрасте, что стараюсь не вникать, чтобы себя не нервировать. Ну, молодежь пусть борется за свои права. Я уже отборолась.
Ну, если не работал бы, я работаю, за место держусь, могут сразу выпинуть.
Осмелюсь, но я не буду вести себя так, чтобы это было как-то криминально, что ли. Конечно, я найду какие-то философские решения. Так, чтобы это было им не обидно, и они бы поняли, о чем речь. Но поскольку у меня речи, конечно, нет хорошей и умных фраз, поэтому публично выступать я не буду. Те люди выступают, которые надеются на то, что что-то можно добиться. Я считаю, что ничего не изменится. Есть выход только в гражданском объединении в каком-то, внутри небольших сообществ.
Ну да, у меня мама партия «Единая Россия». И, в принципе, мне нравится курс, который она сейчас ведет. И мне критиковать нечего, некого.
Могу. Вот на демонстрациях могу выступить. В основном народ у нас молчит, по углам разговаривает. Никогда выступать не пойдут публично. Они это прекрасно знают. С молчаливого большинства они делают то, что им нравится. А внутренне я готова выступить. Может, такая ситуация, если будет.
Ни разу не пробовал. Я считаю, что это бесполезно. Критиковать. Теоретически мы все за стаканом можем, так сказать, сказать все, что угодно, а так, реально, на площади. Дело в том, что эти все вещи уже вроде прошли после советской власти. Чего только не было. И орать, пожалуйста, можно, все что угодно. Так сказать, люди говорят, а реально, прокукарекал, а дальше хоть не расцветай.
Выступать возможно только в том случае, если что-то это изменит выступление. Но пока я этого не вижу. И поэтому я считаю, что сейчас можно изменить ситуацию через молитву. Это если пенсионеры перестанут критиковать власть, а начнут молиться. Через яркую мечту и через чтение литературы.
Вот когда пришел этот пенсионный возраст, уже как бы становится, вроде, знаешь, ну и ладно, бог с ней. Я считаю, что больше надо же молодежи выступать, им жить. А нам что жить? Пенсию приносит все равно, какую-никакую.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, осмелитесь ли вы выступить с публичной критикой властей? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Между Москвой и Киевом разгорается очередной дипломатический скандал. Сегодня Украину по требованию Министерства иностранных дел страны покидает один из сотрудников российского посольства. МИД России грозит Украине ответными мерами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Отбывающий в Москву Владимир Лысенко отвечал в российском посольстве за вопросы, связанные с пребыванием в Крыму Черноморского флота. На прошлой неделе украинские власти предписали ему покинуть территорию страны до 29 июля. Ни сам Лысенко, ни МИД Украины причину такого решения официально пока не сообщили. Тем не менее, известно, что главные претензии к дипломату касаются последних конфликтов между Россией и Украиной из-за Черноморского флота. В этом месяце украинская милиция задержала в Севастополе без необходимых документов колонну российских бронетранспортеров и дважды автомашины, на которых российские военные перевозили ракеты. Официальный Киев заявил, что такие систематические нарушения со стороны Черноморского флота ставят под серьезную угрозу жизнь севастопольцев и национальную безопасность Украины. Главком ВМФ России Владимир Высоцкий, находясь в минувшее воскресенье на праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе, пообещал наказать виновных.
Я признаю, что по некоторым позициям были нарушения российской стороны. И именно главкомата военно-морского флота эту ситуацию будет расследовать. Мы уже с понедельника займемся и проведем свое расследование. Если выявим виновных лиц, они будут наказаны даже серьезно.
Однако эти слова адмирала не повлияли на решение украинских властей выслать из страны Владимира Лысенко. Следующим российским дипломатом, который может отправиться на родину, уже называют генерального консула России в Одессе Александра Грачева. Его подозревают в причастности к финансированию антиукраинских организаций, говорит политолог Виктор Небоженко.
Все, что происходит вокруг Севастополя или вокруг дипломатического представительства России, это, естественно, все приобретает преувеличенные и болезненные формы. Я думаю, что если бы Москва чуть-чуть подсуетилась и быстренько дала сильного дипломата посла, так, может быть, половины бы этих проблем бы и не было. Я считаю, что обоюдная вина в обострении как Кремля, так и Киева. На процентов 50% это все-таки достаточно неуклюжая и агрессивная политика Кремля по отношению к Украине. Понимаете, что начиная с 7 января, с газовой войны, не было ни одного месяца, которое не прекращалось бы пропагандистское агрессивное давление на Украину. И, конечно же, это тоже повлияло. А половина, конечно же, мотива связана с избирательной кампанией и попыткой Ющенко консолидировать национальный электорат.
Разыгрывая в том числе и карту противостояния с Москвой, действующий глава государства Виктор Ющенко, по мнению экспертов, будет стремиться войти хотя бы в пятерку самых рейтинговых кандидатов президенты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при перестрелке убито от 3 до 5 боевиков. Установлена личность смертника, совершившего теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Россия считает позитивным решение продлить еще на год работу миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии. В Нью-Йорке умер легендарный хореограф-авангардист Мерс Каннингем. В США к пожизненному заключению приговорен преступник, обвиняемый в подготовке покушения на президента Джорджа Буша. В Молдавии завершилась предвыборная кампания. Официальные курсы валют установлены Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 74 копейки, евро 43 рубля 82 копейки. Следующая сводка новостей на наших волнах 8.30, через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите на «Волнах свободы» повтор программы «Время политики». С первым заместителем председателя комитета по законодательству, членом Генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Груздевым обсуждаем итоги думской деятельности фракции «Единая Россия» за полугодие и предстоящие выборы в Мосгордуму. Ведет передачу Михаил Соколов. А сейчас в студии утренней программы «Время свободы» мой коллега Михаил Соленков. Он сегодня проведет следующий информационный час «Радио Свобода» в 12 часов, программа «Свобода в полдень». И сейчас мы узнаем от него о главных темах, которые будут затронуты в информационных программах «Свобода» этим днем. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Ну, начну с того, что сегодня в 12 часов на Пушкинской площади состоится митинг, организованный Левым фронтом в защиту работников московских и российских предприятий, пострадавших от экономического кризиса. И, как рассказал координатор Левого фронта Сергей Удальцов, в последний момент к ним обратилась инициативная группа работников Черкизовского рынка и заявила о желании принять участие в акции. Работники Черкизовского рынка потребуют открыть рынок, преобразовать его в государственное предприятие. По их мнению, это позволит устранить многочисленные нарушения, из-за которых рынок и был закрыт. Кроме того, они намерены выразить недоверие политике московских властей и привлечь к ответственности вплоть до уголовной виновных, в том числе, как тут указывается, высокопоставленных чиновников правительства Москвы, в создании на рынке условий, благоприятных для процветания коррупции и криминала. Митинг пройдет под лозунгами «Работники не должны платить за кризис», «Лужков, уважай наши права», «Черкизовский рынок, государственную собственность». К участию в митинге приглашены депутаты Московской городской думы, а также чиновники Московской мэрии, но придут ли они – это большой вопрос. Как сообщают организаторы, митинг санкционирован, и, несомненно, на этой акции в центре Москвы будет и корреспондент «Радио Свобода», и в 12 часов в программе «Свобода в полдень» будет прямое включение с этого митинга. Кроме того, мы получили обращение работников Черкизовского рынка, в котором они просят обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в связи с закрытием рынка. Недовольны они тем, что практически все средства массовой информации освещают эту проблему, показывают и рассказывают лишь о нелегальных мигрантах, контрафактном товаре, контрабанде. Работники рынка соглашаются, что, безусловно, все это на рынке было, присутствовало, но есть также и тысячи предпринимателей на рынке, которые ведут легальный бизнес, которые платят налоги, занимаются не только реализацией товара, но и производством, и подчеркивается, что множество товаров, произведенных в России, реализуется на черкизовском рынке, что это рынок сбыта для тысяч российских фабрик, производителей, как частных, так и государственных. Сегодня о данной торговой площадке уже нельзя говорить только как о месте на карте Москвы. На сегодняшний день черкизовский рынок – это гигантский транспортно-логистический узел, который обеспечивает бесперебойным снабжением товара большую часть России. В этом открытом обращении приводятся и экспертные оценки, согласно которым закрытие рынка оставит без работы не менее 5 миллионов человек по всей России и, как подчеркивают авторы этого обращения, по самым скромным оценкам. От экстренного закрытия рынка мы несем колоссальные убытки, как граждане России. Мы обеспокоены негативными социально-экономическими последствиями, так как наши бизнес-партнеры в регионах вынуждены закрывать свои предприятия по производству и реализации товара. Они увольняют рабочих, которые в тяжелое время кризисное не могут найти другую работу. И среди просьб, требований, которые выдвигаются в конце этого обращения, открыть черкизовский рынок в кратчайшие сроки, в ближайшее время, проводить всю арендную плату строго через государственные банки, а для поддержки российских производителей создать льготные условия аренды. Ну, а уже в следующем части, насколько я знаю, Марк, в вашей программе тоже будут репортажи на тему кризиса, но это связано с автомобильной промышленностью.
Да, мы узнаем о ситуации в Тольятти. Ну, акции сегодня в Москве пройдут, и акции в Москве пройдут сегодня не только в защиту черкизовского рынка. Вот еще одно интересное сообщение, интересный репортаж у нас есть. Дело в том, что сегодня в Москве пройдет пикет женщин из одного из самых благополучных российских регионов, если верить официальной статистике, это Чувашия. Это такая витрина, можно сказать, среди всех российских регионов, ни в коем случае не дотационный регион, и всегда он все рейтинги официальные возглавлял. Ну вот, теперь женщины из Чувашии приехали в Москву, возглавила их депутат чувашского парламента Тамара Родионова, и здесь они сегодня намерены провести серию пикетов и довести до президента России свое мнение о властях Чувашии, о сложной, на самом деле, как они утверждают, ситуации в республике и о ее президенте Николае Федорове. Давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Дмитрия Лишнего.
Тамара Романова известна в Чувашии как непримиримый оппозиционер. Несколько лет назад она, врач-анестезиолог, была вынуждена уволиться из так называемого президентского перинатального центра в связи с тем, что главный врач прямо заявила ей: в президентском центре не могут работать люди, открыто выступающие против политики президента Чувашии Николая Федорова. В скором времени после увольнения Тамара Романова стала депутатом Государственного совета Чувашии по списку КПРФ. А недавно она подала заявление о выходе из Компартии. Это решение было вызвано ее несогласием с позицией, занятой первым секретарем Республиканского комитета КПРФ Валентином Шурчановым, в советском прошлом первым секретарем Чувашского обкома КПСС. В последнее время Валентин Сергеевич стал активно поддерживать политику чувашского президента и открыто расхваливал его на последнем пленуме Чувашского рискома КПРФ. Теперь Тамара Романова решила действовать самостоятельно и организовала выезд единомышленниц в Москву, чтобы посредством митингов и пикетов повлиять повлиять на оценку деятельности президента Чувашии Федорова федеральными властями и в первую очередь президентом России Дмитрием Медведевым, говорит Тамара Романова.
В результате разбирательств на комиссии в Госсовете мне поставлено в вину то, что я превышаю свои полномочия, организовываю пикеты там, где мне не разрешается, то есть площадь перед домом правительства, и мне вынесли предупреждение. На это ответила: хорошо, если нельзя проводить пикеты перед домом правительства Чувашской Республики, я тогда буду вынуждена следующий пикет провести в Москве перед администрацией президента Российской Федерации. Благо, для проведения такого мероприятия в Москве, в Чувашии, таких женщин достаточно. В организации поездки помогли сами граждане. Среди них, конечно, есть и бизнесмены, но они напрямую на связь со мной не выходили. Потому что если выйдешь со мной на связь, это будет известно президенту, их бизнес будет задушен республиканскими властями. Побывал у нас и президент Медведев, но выслушивать победные, хвастливые реляции президента Федорова Дмитрия Анатольевича Медведева не было времени, как вы знаете, тут уже началась война. Поэтому мы считаем, что 15-летний срок президентства Федорова вполне достаточно для удовлетворения его собственного тщеславия. Считаем, уже пора прекратить его карьеру президента. Сейчас отрицательные моменты его правления давно превзошли ту пользу, которую принес он Чувашской Республике своей работой.
Тамара Романова надеется, что реальные голоса жителей Чувашии будут услышаны в Кремле и Генеральной прокуратуре, и на смену хвалебным победным отчетам и щедро проплаченным публикациям придет пусть нелицеприятная, но объективная оценка реального положения дел в экономике и социальной сфере Чувашии. Дмитрий Лишних для Радио Свобода, Чебоксары.
От российских новостей к самым заметным событиям минувших суток в Соединенных Штатах Америки. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
США и Китай готовы взять на себя ответственность за будущее мировой экономики. Готовы ли Соединенные Штаты нейтрализовать иранскую ядерную программу? Кончина легендарного американского балетмейстера. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Вашингтоне началась довольно необычная американо-китайская встреча с участием людей, ответственных за формирование внешнеполитической и экономической стратегии двух стран. Цель встречи – разделить ответственность за восстановление мировой экономики и поддержание стабильности в мире. С подробностями Алан Давыд.
Во встрече с американской стороны принимают участие госсекретарь Хиллари Клинтон и министр финансов Тимоти Гайтнер, с китайской – вице-премьер Ван Цишан и член Госсовета КНР Дай Бинго. Утром в понедельник на открытии встречи выступил президент США Барак Обама. Он подчеркнул, что Вашингтону и Пекину необходимо углубить сотрудничество по многим направлениям, включая преодоление всемирного экономического кризиса, борьбу с глобальным изменением климата и противодействие северокорейской ядерной программе. Обама признал, что хотя каждая из двух стран будет иметь свое мнение по каждой проблеме, им все же необходимо рассматривать друг друга не как соперников, а как партнеров. Отношения между Соединенными Штатами и Китаем определят ход событий в 21 веке. Этот тезис должен стать фундаментом нашего партнерства. Это ответственность, которую мы разделяем. И Обама, и министр финансов США Гайтнер призвали Китай стимулировать внутреннее потребление. Этот ход американская сторона рассматривает как рычаг для восстановления роста мировой экономики. Насколько верны утверждения о том, что пройдет немного лет, и Китай превратится в одну из экономически доминирующих мировых держав? Этот вопрос я задал заместителю директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона Джастину Логану. Я считаю их в высшей степени обоснованными. Размеры китайской экономики, рост китайских вооруженных сил и подлинная взаимозависимость США и Китая означают, что все, что оказывает влияние на Китай, воздействует и на Соединенные Штаты, и наоборот. Думаю, что на этой встрече будет сделано еще немало сильных позитивных заявлений об американо-китайских отношениях, как ключевых для мирового развития, а в наибольшей степени общность интересов США и Китая лежит в экономической плоскости. И это та сфера, над решением проблем которой легче всего работать. Более сложно будет работать над проблемами, связанными с безопасностью, когда не всегда и не в полном объеме ясна степень общности интересов. Это основная отличительная черта, которая может носить коррективы в ход американо-китайского диалога в будущем. В чем вы видите основное сходство и различие диалога Вашингтона с Пекином и с Москвой? Разумеется, и Китай, и Россия – важные региональные и мировые державы. США пытаются, к примеру, убедить обе страны в необходимости ужесточения санкций против иранского и северокорейского режимов. Но пока эти попытки безуспешны в равной степени. Что касается сферы экономических отношений, то они у США с Китаем носят намного более масштабный характер, чем у России с США или с Китаем. И здесь разница весьма существенна. Член Госсовета Китая Дай Бинго признал, что, несмотря на исторические, культурные и идеологические различия, обе страны находятся в одной большой лодке, испытывающей натиск яростного ветра и огромных волн.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты готовы усилить давление на Иран с целью заставить его отказаться от создания ядерного оружия. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не намерен бесконечно ждать от Тегерана ответа на предложение президента Обамы, рассказывает Ян Рунов.
Находясь в турне по странам Ближнего Востока, Гейтс сказал, что Иран может и далее пытаться тянуть время, но президент Соединенных Штатов рассчитывает на получение какого-либо ответа из Тегерана этой осенью, возможно, к открытию сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Нет сомнения, — сказал Гейтс, — что обладающий ядерным оружием Иран дестабилизирует весь ближневосточный регион и явится угрозой для Израиля, Соединенных Штатов и других стран». По словам Гейтса, Вашингтон надеется на позитивный и конструктивный ответ Ирана. Как отмечают политические наблюдатели, заявления высших представителей американской администрации в отношении Ирана носят противоречивый характер. В то время как президент Обама говорит, что нельзя допустить появления в руках у Ирана ядерного оружия, госсекретарь Хиллари Клинтон обещает соседям Ирана ядерную защиту Соединенных Штатов от иранского ядерного оружия. Это было воспринято некоторыми обозревателями так, будто Соединенные Штаты уже смирились с ядерным Ираном. Израиль дал понять, что силовой удар по ядерным объектам Ирана не исключен. Президент Обама заявил, что Соединенные Штаты не дают Израилю добро на военные действия. А вице-президент Джо Байден в это время заявляет, что Соединенные Штаты не могут диктовать Израилю, что делать. Вот как комментирует американскую политику в отношении Ирана Джеймс Робинс, редактор онлайн-версии журнала National Review.
Это первое свидетельство того, что Соединенные Штаты признают, Иран стоит на пороге создания ядерного оружия. Именно поэтому госсекретарь Клинтон обещала раскрыть над Ближним Востоком зонд американской защиты, когда Иран станет ядерной страной. Сейчас Соединенные Штаты, оценивая степень опасности, пытаются успокоить общественное мнение. Госсекретарь заявила на днях, что Северную Корею нельзя всерьез считать ядерной страной, поскольку она провела минимальное количество ядерных испытаний. И если Иран проведет первое ядерное испытание, это тоже рано будет рассматривать как нечто фатальное. Администрация Обамы, наверное, попытается ужесточить санкции ООН и одновременно будет пытаться убедить Тегеран отказаться от ядерной программы. Соединенные Штаты пытаются держаться подальше от внутренних проблем Ирана, чтобы это не помешало переговорам по ядерной проблеме. Вашингтон не намерен участвовать в попытках сменить режим. Это дело самих иранцев. Так считает Джеймс Робинс из National Review Online. По мнению одних экспертов, Иран может создать ядерное оружие в течение 1-3 лет. По мнению других, счет уже идет не на годы, а на месяцы.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после выпуска новостей мы перейдем к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Расследование покушения на правозащитника Альберта Пчелинцева в Химках. Сейчас в Москве 8:30. Новости.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Дагестане при перестрелке убито от 3 до 5 боевиков. Как сообщили Интерфаксу в штабе временной группировки войск, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Установлена личность смертника, совершившего теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, это Рустам Мухадиев, он числился в федеральном розыске. Поступает противоречивая информация о числе жертв автокатастрофы в Дагестане. Высокопоставленный сотрудник ГИБДД республики сообщил Интерфаксу об 11 погибших, среди которых 2 детей. Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил о 10 погибших и 6 пострадавших. Россия считает позитивным решение продлить еще на год работу миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии. Об этом Тартас заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин. В Нью-Йорке умер легендарный хореограф-авангардист Мерс Каннингем. Сообщается, что он скончался у себя дома в возрасте 90 лет. В США к пожизненному заключению приговорен Ахмед Омар Абу-Али, который был обвинен в участии в связях с Аль-Каидой и в подготовке покушения на президента Джорджа Буша. В Молдавии завершилась предвыборная кампания. В среду досрочные парламентские выборы. В них участвуют 8 политических партий. Евросоюз выразил надежду на продвижение Молдавии к демократии. Посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл призвал Израиль, палестинцев и арабские страны предпринять серьезные усилия в продвижении к миру в регионе. На юге Афганистана еще 2 британских солдата погибли при взрывах мин в разных районах провинции Гельмент. Только в июле в Афганистане Великобритания потеряла более 20 военнослужащих убитыми.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Почему в России по-прежнему смертельно опасно для жизни выступать с критикой властей? Сегодня в Москве будет сделана еще одна сложная операция химкинскому правозащитнику Альберту Пчелинцеву, председателю регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия. В субботу на него вечером было совершено нападение неизвестных, один из которых выстрелил Пчелинцеву в рот из травматического оружия. О расследовании этого преступления, о мнениях коллег Пчелинцева рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Коллеги пострадавшего уверены, что нападение связано с его общественной деятельностью. Ему угрожали и прежде. В ходе предвыборной кампании на пост главы Химок в марте этого года, поскольку он поддерживал оппозиционного нынешнему главе кандидата. Кроме того, теперь он подготовил аналитическую записку о фактах коррупции в Химках. В частности, пытался обратить внимание недавно назначенного прокурора города на несоблюдение прав очередников социального жилья. Коллеги Пчелинцева подчеркивают, что в городе в это же время массово строятся коммерческие. Жилье. Редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров считает, что на факты коррупции в Химках не обращают внимания ни правоохранительные органы, ни федеральные власти, а на тех, кто осмеливается об этом в Химках говорить, нападают преступники, остающиеся неизвестными.
Я в газете писал, что вот эта безнаказанность приведет к тому, что начнут убивать. Ну, Бекетова вот убивали. Это уже новое. Раньше у нас не стреляли. Весь город знает, кто это сделал. Ну, а что толку-то? Прокурор, ну, слава богу, хоть этот заменил. Посмотрим, что этот будет делать. Ходят противоречивые слухи. Одни говорят, что у нас администрация будет требовать исполнения закона, а другие говорят, что вроде бы лег. Если он такой же, в принципе, у нас полковники одни во власти-то. Это люди, которые признают только силу, и гражданское общество для них это так, абстракция.
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Точно так же обращался Бекетов после того, как на Юрова было совершено покушение, Юров получил 10 ножевых хранений, и никто не понес за это никакой ответственности. После того, как на Мишу напали Бекетова, мы точно так же носили петицию президенту. Уже Greenpeace, делая обращение по Химкинскому лесу к президенту, вторым пунктом пишет, что обеспечьте, пожалуйста, нормальную жизнь гражданам, которые занимаются защитой своих гражданских прав. Честно говоря, я считаю, что в эту ситуацию должен уже вмешиваться президент лично.
Коллеги Альберта Пчелинцева возмущены тем, что и на этот раз милиция не торопится возбуждать уголовного дела. Пресс-служба областного ГУВД на это сообщила, что розыск нападавших уже ведется, но дело будет возбуждено только после того, как ведомство получит заключение врачей о травмах, нанесенных пострадавшему. Альберт Пчелинцев стал 7-м в списке химкинских оппозиционеров, избитых за последние несколько лет. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Осмелитесь ли вы выступить с публичной критикой властей? После очередного покушения в Химках на Альберта Пчелинцева, на этот раз, напомню, правозащитника и председателя движения против коррупции, обмана и бесчестия. Такой вопрос мы задаем сегодня, уважаемые слушатели Радио Свобода. Отвечайте, присылайте свои сообщения, пишите нам на пейджер, на электронную почту. Прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. И я напомню, что ответить на этот вопрос вы можете и в интернете на сайте Радио Свобода, www.svoboda.ru. В самом верху сайта «Вопрос дня». Пожалуйста, заходите и пишите. Там мы тоже ждем ваших мнений. Они тоже прозвучат в прямом эфире. Ну, а у нас есть звонки. Людмила Ивановна из Смоленской области. Мы вас слушаем. Людмила Ивановна, доброе утро.
Доброе утро вам и всем слушателям. В далекие советские времена тоже находились одиночки, которые шли в народные контролеры. И тогда это было смертельно опасно. Мы уже забыли, до статистики тогда собственной не было. А что касается меня, вот выступление даже по радиостанции «Свобода», и то опасно. Только нас, видимо, не трогают, потому что, положим, не против местной власти выступаем. А хватило бы ли у меня смелости выступить? Да, на каком-то собрании, на каком-то митинге. Но зайдя в кабинет кому-то вот из руководства, это все свободно. Но сомневаюсь, если бы достала документы и одна попыталась бы бороться, тут надо, чтобы на защиту вот химкинских 7 человек тут же сразу вставали его соратники, именно улично, толпой или группой, как угодно. Не знаю, власть наша преступна, она заставляет сама так думать. Это будет бесконечно.
Спасибо, Людмила Ивановна. Один из читателей нашего сайта из Петербурга, Виктор Дубровский, задается вопросом, что в российских условиях можно считать публичной критикой. Выступление на митинге, где присутствует несколько сот человек, окруженных ОМОНом, публикация мнений в оппозиционной газете, терпимые властями для создания видимости демократии, или участие в обсуждении в интернете, которые могут читать сотни тысяч и миллионы. Я хочу задать этот вопрос еще одной слушательнице, которая нам дозвонилась, Наталья из Москвы. Наталья, вот как вы считаете, что можно считать в российских условиях публичной критикой властей?
Доброе утро. Я считаю, что публичной критикой власти можно считать в любой возвышенный голос. Любой абсолютно, будь то эфир, будь то какой-то пикет, вы знаете, но критика власти, она будет совершенно безрезультатной, если мы не поймем истоки того, что происходит, если мы не поймем, что, например, вот как я считаю, у меня нет точных данных и уверенности в том, что правозащитная деятельность, она искренняя. Если проплачен фонд, то, извините, это какие-то хозяева, и могут даже и убирать умышленно этих людей для того, чтобы потом сказать, у вас нарушается экология, там атомные какие-нибудь дела, мы к вам сейчас вылетаем. Вводим прямое военное управление. Не удивлюсь, что даже к этому идет. И то, что у нас государствообразующая нация. Вот смотрите, в Израиле, если ты не правоверный иудей, ты никогда не будешь в Кнессете. А у нас иноземец захватил, или русский, продавшийся жидовской идеологии, захватил
власть. Наталья, ну мы не об этом сейчас говорим совершенно. Но... Все-таки я бы, если уж вы хотите ответить на вопрос, на что ответьте. Вот вы боитесь выступить с публичной критикой властей?
Я не боюсь.
Не боитесь?
Я православный правозащитник, никогда не боялась.
И вы считаете, что это вас, и это вас оградит от каких-то возможных негативных последствий?
А я не боюсь просто, понимаете, я верующий человек, я борюсь за свою Россию, за свой русский народ, за детей и стариков. Я знаю истоки, я знаю, что делать, и я буду это делать.
Спасибо, Наталья.
Я не боюсь,
спасибо.
Меня
понятно.
Защищает Господь.
Понятно, у нас есть еще несколько интересных сообщений. Вот наши слушатели пишут, что в криминальной России, где власть занимается наживой, выступать с разоблачениями высокопоставленных жуликов чревато для жизни. Путинской власти нужны мочалины. Что ж, ну это просто, да, констатация факта. Еще одно мнение. Без поддержки народа защищать права этого народа я не буду. У моего народа многовековая арабская психология, и мы достойны этого бытия. Вот так считает Владимир. Еще один звонок как раз из Подмосковья. У нас есть Анатолий с нами на связи. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете вот по поводу нападения на Альберта Пчелиншина, по поводу очередного такого случая в Химках?
Да, я могу сказать, что это прямое следствие тех того типа руководителей, который в Московской области утвердился с приходом господина Громова.
А вот вы в каком районе живете?
Ну, какая разница, меня еще убьют.
Вы считаете, что ситуация примерно одинаковая во всех
Абсолютно.
Районах?
Никакой разницы, только в одном месте слышно, убили, да, а в другом просто вот так не получилось. Но во всей Московской области с приходом господина Громова, я не говорю, что раньше было лучше, возник, ну, по сути дела, вот черная дыра. Московская область – это страшный регион, вот,
и... И вы считаете, что...
Отдельного исследования.
И вы считаете, что опасность реальная есть для
всех... Для любого.
Понятно, Анатолий, спасибо. Еще один звонок. Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Да,
вы бы осмелились выступить с публичной критикой властей? Я сейчас не хочу, чтобы с этой критикой вы выступали прямо сейчас в эфире «Свободы». Ну, просто вот скажите, у вас есть некое чувство страха за свою жизнь, если вы, допустим, придете на митинг и выступите?
У меня страха за свою жизнь. Нет, у меня постоянный страх. Только за журналистов. Начиная с тех лет, когда убили в 99-м году Галину Старовойтову. Когда убили Листьева, я единственная из Москвы приехала, залезла на забор там в Останкино, когда народ собрался, и никто там не вышел. А я как на Зимний дворец туда забралась. И я не боялась, хотя я знала, что есть люди, которые могут со мной и что-то сделать, и потом проследить. Из детских лет я с директорами, и с педагогами, и со всеми борюсь, но меня почему-то везде повышали. Во всех институтах учебных и проектных, и все повышали и звали в партию. А на собраниях я всегда партийцев и начальство директоров и банков и всего, где я еще работала, в химической промышленности, и никогда ничего не боялась. Но сейчас пришел криминальный авторитет во власть, Кремль занят олигархами, и, конечно, очень страшно выходить. Но я доросла до того возраста, когда уже ноги, да, даже с Жириновским воевала в Сокольниках, а он взял и меня, и мою дочь записал себе в партию насильно. Вот как можно бояться, если тебя за это еще повышают? Но только за одним числом я поняла, почему меня в партию звали. А как я своей борьбой в те времена, когда партию расшатывали, и ее надо было свалить. Шестой пункт, потом пятый пункт. Спасибо.
Людмила, спасибо. Я приношу извинения всем нашим слушателям, которых мы не успели сейчас услышать, и хочу вам сказать, что и в следующем часе мы тоже ждем ваших звонков. Напомню, телефон 8 800 222 12. Сегодня мы говорим о покушении в Химках на правозащитника Альберта Пчелинцева, председателя регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия. Осмелитесь ли вы после вот такого очередного покушения выступить с публичной критикой властей?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. В этом нам поможет наш обозреватель Валерия Шабаева, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Я вижу, что и покушение на Альберта Пчелинцева тоже сегодня занимает свое место на первых полосах газет.
Да, вы правы. Причем не только покушение на Альберта Пчелинцева. Новые известия на первой полосе публикуют материал о заглавной «Опасная работа». Это центральная публикация. И говорится в этом материале о том, что на минувшей неделе погиб карельский правозащитник Андрей Кулагин. Незадолго до этого похищена и убита сотрудница центра «Мемориал» Наталья Стемирова. На днях в подмосковных Химках совершено покушение на руководителя местного общественного движения против коррупции, обмана и бесчестия Альберта Пчелинцева, которому выстрелили в лицо. То есть Анатолий, наш слушатель, говорил о том, что ситуация катастрофическая, к сожалению, в Московской области, но, судя по всему,
да, если вспоминать все случаи, то никаких первых полос, конечно, не хватит.
Первых полос не хватит, география весьма обширна. Факты это вопиющие, громкие, но, а между тем, правозащитная повседневность – это нередко преследование, угрозы и избиения. Тревожит то, что все это происходит в то время, когда власти вновь активно заговорили о ценностях гражданского общества. Ну и, как пишут новые известия, на деле правозащитникам в России быть крайне опасно. Вот такая вот публикация. Ну, а помимо этого, сегодня большое внимание уделяется в прессе тому, как данные МВД разошлись с оценками Дмитрия Медведева в том, что касается коррупции. «Коммерсант. Коррупция поправила президента». Так вот, глава государства в воскресенье заявил, что разговоры о том, что с началом активной фазы борьбы с коррупцией уровень взяток вырос в разы – вранье. А по данным МВД, количество и качество взяток за последнее время значительно повысились. В частности, величина в средней взятке выросла почти в 3 раза. Еще «Коммерсант». Москва получит 2. Единороссов на выборах в Мосгордуму могут возглавить мэр и его первый заместитель Людмила Швецова. Госпожа Швецова лишена собственных политических амбиций, полагают эксперты. И они воспринимают этот вариант списка как сохранение статус-кво мэра. Но, а помимо этого, большое внимание уделяется тому обстоятельству, что свиной грипп отныне передается языковым путем. Это газета «Коммерсант». И пишет издание о том, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подписал распоряжение о запрете образовательных поездок российских школьников в Великобританию. Вот еще на эту тему. Забудьте английский, время новостей. Не железный занавес, а здравый смысл. Углубленно изучать английский здоровее на дому. Это уже российская газета. Язык до Лондона не доведет. Это новые первое известие. Ну и еще хочу упомянуть одну публикацию. Это первая полоса независимой по образцу германского трудового фронта. Речь идет о создании в России нового, принципиально нового профсоюза. И представит проект журналистам председатель первичной профсоюзной организации «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Спасибо, Валерия. Таковы самые яркие публикации в сегодняшней российской прессе. Подробнее о некоторых из них мы еще поговорим дальше в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при перестрелке убиты от 3 до 5 боевиков. Установлена личность смертника, совершившего теракт возле киноконцертного зала в Грозном. Россия назвала позитивным решение продлить еще на один год работу миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии. В США к пожизненному заключению приговорен преступник, обвиняемый в подготовке покушения на президента Джорджа Буша. В Молдавии завершилась предвыборная кампания. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 43 рубля 82 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас городской репортаж. Сегодня он из Санкт-Петербурга, где во вторник будут подведены итоги нового конкурса на архитектурное решение надземной части второй сцены Мариинского театра. Реконструкция Мариинки – история долгая, в ней было много скандалов. Участникам предстоит разработать архитектурно-строительные решения фасадов, кровли и интерьеров здания, поскольку подземная часть уже построена. Победитель конкурса разработает свой проект – до 15 октября, рассказывает Татьяна Вольская.
«Одиссея», а скорее «Илиада» второй сцены Мариинского театра, поскольку ее проект поистине оказался неприступной твердыней, длится с 2003 года. Именно тогда в Петербурге был проведен международный архитектурный конкурс на проект второй сцены театра, но оказалось, что выигравший его французский архитектор Доминик Перро сделал это не в добрый час. Через три года главгосэкспертиза не согласовала проект рабочей документации, был объявлен конкурс на ее доработку. А затем контракт с Перо вообще был разорван, при том, что подземная часть сооружения, долго зиявшая в центре города гигантским котлованом, все же, хоть и с огромными затратами, была завершена. Многие эксперты давно уже говорили, что проект Перо непригоден для Петербурга, но только в конце мая премьер-министр Владимир Путин поручил провести новый конкурс на архитектурное решение уже одной надземной части здания. Заявки на участие в тендере подали 9 компаний – 4 петербургские, 3 московские и 2 иностранные. Ситуацию комментирует член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
«Мне кажется, что все, что произошло с проектированием и его печальными результатами второй сцены Мариинского театра, это демонстрация того, как нельзя подобные конкурсы проводить. Образцово-показательный пример. Дело в том, что они уже соорудили или почти закончили фундамент, при этом не зная еще, что на нем будет возведено. Это с точки зрения и здравого смысла, и всей практики проектирования нелепость. Тем не менее, то, что объявили все-таки конкурс, это, наверное, какой-то выход из положения. Нетрудно предвидеть, какой проект возьмет верх. Но то, что отказались от проекта Перро, это совершенно правильно. Он был совершенно непригоден для той среды, которая окружает эту площадку. И с точки зрения эксплуатационной он совершенно не годился. Удивляет только то, что это с самого начала было очевидным.
Но главная претензия Михаила Мильчика в том, как проводится тендер.
«Ни я, ни профессиональная общественность, ни тем более широкая общественность предложенными на конкурс проектами, не знакома. Таким образом, и сам конкурс проводится с отступлением от общепринятых правил. Это тем более тревожно, что жюри в основном состоит не из профессионалов.
Еще больше вопросов у одного из экспертов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Павла Никонова. И прежде всего, почему устроен не конкурс, а тендер, как будто речь идет не о театре мирового масштаба, а о какой-нибудь рядовой хозяйственной постройке.
Выбор идет по целому ряду параметров, и архитектура далеко не самая основная. Меня пугает то, что с выбором и Маоса, и потом Перо, и теперь голландской фирмы для строительства театра Эхмана, кто-то настойчиво лоббирует, во что бы то ни стало, модернистские идеи, и в этом видит определенную самоцель. Сами по себе модернистские идеи ничем не хуже любых других идей, но меня наличие этой самоцели крайне пугает.
Среди 9 заявок, поступивших на тендер, был и проект московского архитектора Алексея Денисова, предложенный как альтернатива модернистским проектам иностранных архитекторов. О нем стало известно около 2 месяцев назад. Многие эксперты отметили, что проект Денисова пока единственный, учитывающий окружающую среду и не стремящийся с ней диссонировать. Но, по словам Павла Никонова, проект Денисова мог не дойти до финала по чисто бюрократической причине, неверно оформленным документом. Это, по мнению эксперта, говорит о вырождении самой идеи конкурса, об опасности в очередной раз получить в центре города чужеродного архитектурного монстра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о кончине легендарного американского балетмейстера. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 7 человек, 6 из них американские граждане, были арестованы в понедельник по обвинению в подготовке к участию в джихаде. За плечами главы группы, 39-летнего Дэниела Бойда, удивительная биография. В конце 80-х, начале 90-х годов он проходил подготовку в лагерях на территории Афганистана и участвовал в войне с неверными. В 91-м году он был арестован за ограбление банка в Пакистане и был уличен в членстве в радикальной исламской группе Хизб-ислами. Бойд был арестован вместе со своими 2 сыновьями и 4 сообщниками в своем доме в Южной Каролине. Они обвиняются в сборе средств на ведение террористической кампании за рубежом и в подготовке к участию в джихаде. Жены 2 арестованных выразили облегчение в связи с разоблачением подпольной деятельности их супругов. Инъекция сильнодействующего обезболивающего препарата могла стать причиной остановки сердца Майкла Джексона. Роковой укол, скорее всего, был сделан личным врачом Джексона незадолго до смерти певца. К такому выводу, по сведениям анонимного источника агентства Associated Press, пришли следователи, расследующие обстоятельства смерти Джексона. Согласно этому источнику, врач регулярно вводил Джексону препарат пропофол в качестве снотворного, несмотря на то, что это средство предназначено для использования во время анестезии только в больничных условиях, с соблюдением мер крайней предосторожности. Пропофол и другие сильнодействующие лекарства вкупе с кислородными баллонами и подушками, которые могут применяться для выведения пациента из состояния искусственного сна, были найдены в доме Джексона. Личный врач Джексона, обнаруживший его бездыханное тело утром 25 июня, отрицает использование гибельных для певца препаратов. Однако он является подозреваемым по делу о непреднамеренном убийстве Майкла Джексона. Кончина в воскресенье Мерса Каннингема, крупнейшего новатора в области современного танца, стала поводом для многочисленных попыток оценить уникальный вклад американского хореографа и танцовщика в искусство балета. Современник и свидетель эпохальных экспериментов, предпринятых в искусстве танца в 20 веке, Каннингем был ведущей фигурой в движении балетного абстракционизма. Его творческая жизнь была невероятно долгой. Он продолжал ставить танцы вплоть до смерти, когда ему было за 90, рассказывает Владимир Морозов.
По мнению критиков, Мерс Каннингем как бы заново изобрел новый вид балета – абстрактный. Бессюжетные танцы ставили и до него, но Каннингем сумел освободить их не только от какого-либо намека на повествование, но даже и от музыки. Движения артиста на сцене часто не совпадали с ритмом музыки, а иногда музыку, под которую предстояло двигаться, танцор в первый раз слышал уже на сцене. Его движения были непредсказуемы. Работавший с Каннингемом композитор Дэвид Берман рассказывает, что хореограф стремился стремился подключить случайность, интуицию и подсознание, все для того, чтобы освободить воображение от шаблонов.
In classic Cunningham fashion, there are no directions to the musicians. Puts together the totality of the event.
В своей, так сказать, классической манере Каннингам не давал музыкантам никаких указаний. Он считал, что танец и музыка должны существовать независимо друг от друга. Танец независимо от музыки и от декораций.
Each element is independent of the others. So the dance is independent from the music and the decor.
Независимость обретал и зритель. Ему не навязывали какие-то определенные эмоции. Зритель импровизировал, как и люди на сцене, а иногда и сам мог побродить между танцорами. Мерс Каннингам родился 90 лет назад в городке Централия, штат Вашингтон. Ребенком стал заниматься танцем в надежде, что это поможет ему со временем стать актером. Много позже он говорил, что выбор стиля был у него так же случайен, как движение его танцоров на сцене. Однажды, увидев, как ребенок танцует, учительница сказала ему: «Ну, конечно, ты будешь заниматься современным танцем». Тогда, вспоминает Каннингам, «я еще не знал, что это значит, но сказал «да». Хотя первые шаги в балете он делал под руководством знаменитой Марты Грэм в достаточно традиционных ролях, где было полно драмы и откровенной лирики. Потом, создавая собственную танцевальную группу, он отбросил массу неписанных правил, в том числе и то, что танцор обычно должен быть обращен лицом к публике. Сам Каннингам выходил на сцену и после того, как ему перевалило за 70.
It's difficult. Well, I'm afraid that's not practical.
Трудно танцевать в инвалидной коляске. И я уже не показываю танцорам, как двигаться, а просто объясняю. Хотя хотелось бы встать и станцевать. Инвалидная коляска не мешала ему оставаться хореографом до самой смерти. Премьера его последней работы, которая называлась «Почти 90», состоялась в апреле этого года, когда самому Каннингаму 90 уже исполнилось.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе ситуация в Тольятти на Волжском автозаводе. В связи с приостановкой работы в августе и последующим переходом на сдельную оплату труда, зарплата работников завода упадет практически на 50%. Многие специалисты опасаются волнений в самом крупном моногороде России. Узнаем ситуацию из первых рук из Тольятти. Не только о политике. В Москве в Музее архитектуры представили доклад с красноречивым названием «Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. Почему невозможно вернуть утраченные архитектурные ценности российской столицы?» Вернемся, конечно, и к главной теме нашей программы – расследованию покушения на 38-летнего химкинского правозащитника Альберта Пчелинцева. Сегодня в Москве, напомню, ему будет сделана еще одна сложная операция. Все это через несколько минут. Мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.